Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я всегда пытался понять, почему это наша программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну вот после 16
вот
можно.
Вот странно, мы Всё. Еды до 16, тем более сейчас у нас уникальный гость. У нас актеры были, режиссеры были, музыканты не были. А вот такого были музыканты, и а вот такого человека не было ни разу.
Кстати, на самом деле, действительно,
да.
Первый раз.
Представляй нашего гостя.
Перед тем, как представить, хочу сказать инфоповод, благодаря которому мы собрались сегодня. В доме музея Станиславского открылась мультиформатная выставка Евгения Гриневича. Называется эта выставка «Следуй за синей птицей». И в гостях у нас сегодня концептуалист Евгений Гриневич. Евгений,
выговорил.
Добрый
здравствуйте,
день.
Евгений.
Да, сложно
напомни
было.
Координаты.
И если вы хотите написать нам что-нибудь в студию, для этого есть смс-портал. +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницы. И также телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Звоните и дозвонитесь прямо до нас и поговорите лично с нашим гостем.
Евгений, немножко просветительской работы. Я понимаю, кто такой художник. Я даже помню водевиль с фразой «Ты художник, так ты срисуй, с меня срисуй, с Марфы Ивановны срисуй». Кто такой художник? Концептуалист?
Да, на самом деле все достаточно просто. А в начале 20 века, когда появилось так называемое современное искусство, почему появилось современное искусство?
Классно, а почему так называемое?
Объясню, потому что, смотрите, когда появляется кинематограф и фотография, искусство понимает, что не может соревноваться в сюжетности с кинематографом и фотографией. Именно в этот момент появляется беспредметность, появляется Филонов, появляется Кандинский и многие остальные.
Абстракционизм, дадаизм, футуризм.
Вот эти, да, все эти течения. И изначально художественный концептуализм появился в 28-м году во Франции благодаря Дюшану, но сформулировано было именно определение художественного концептуалиста было в 1963 году благодаря такому художнику Кошету, который сделал инсталляцию 1.3 стула, то есть стоял стул, была фотография стула и была описательная часть стула. И зрители понимали, что во всех случаях речь идет про стул. Точно так же в 20 веке сейчас говорится о том, что искусство и акт искусства должны иметь смысл. И смысл зачастую гораздо важнее, чем сама форма выражения.
Давайте про синюю птицу. Я думаю, во-первых, очень многие слушатели пьесы Метерлинка не читали, но слово слышали. Вообще, почему синяя птица? Галич, был я глупый тогда и сильный, все мечтал я о птице синей. Машина времени пела, Пол Маккартни пел песню «Bluebird». Откуда взялась вообще эта синяя птица? Почему она синяя?
Синяя птица является одним из культурных архетипов наравне с фениксом. И если феникс — это символ возрождения, перерождения бесконечного, то синяя птица — это символ счастья практически во всех культурах. То есть вы можете посмотреть мексиканскую культуру, культуру Индии, и этот архетип, он путешествует по странам, отражая собой именно идею счастья. В принципе, эта идея счастья связана с платоновской концепцией, что иногда стоит обойти весь мир, чтобы понять, что счастье было у твоего порога. Да? То есть это, в принципе, эта же идея была и в «Алхимике» Пауло Коэльо. Поэтому Метерлинк в 1908 году, когда согласился написать пьесу для Станиславского, и то, про что мало кто знает, кроме того, что пьеса была поставлена в Москве, в МХТ впервые, Метерлинк в 1911 году получает Нобелевскую премию по литературе. То есть это, скажем так, до Первой мировой войны это были так называемые кроссгосударственные коллаборации культурные. Вот. Поэтому Метерлинк создал сказку достаточно сложную, сложную во всех показаниях. Почему? Потому что, кроме того, что это одна из самых главных мотивирующих сказок 20 века, признается, да, потому что там именно идет мотивация к действию. То есть детям надо было пройти, это, опять-таки, традиционная культурная формула, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, да. То есть дети путешествуют, пытаясь из гуманитарных целей найти синюю птицу для того, чтобы оживить, для того, чтобы помочь выздороветь племяннице феи. И, к сожалению, сколько бы они ни путешествовали и сколько бы они ни ловили синюю птицу, сажая ее в клетку, синяя птица умирает. И в самом конце сказки мы знаем, что когда дети уже отчаялись найти синюю птицу, они поняли, что она всегда была рядом с ними.
Вот. Как у машины времени. Мы охотники за удачей птицы цвета ультрамарин.
Да. То есть, но при всем этом сказка еще дополнительно интересна многими вещами. Например, в том, что Матерлинк пытается показать, что все вещи живые, и, следуя по вымышленным мирам, дети обладают свойством видеть души предметов. Да, это интересная сама по себе идея.
А вы, Евгений, видите души предметов?
Мне хотелось бы видеть.
Художники-концептуалисты должны видеть души предметов, когда делают выставку?
Ну, вообще по дзен-буддизму японскому, конечно, обязаны видеть души деревьев, они же живут в нас.
Души всего живут в нас. Скажем так, для меня важнее, как для художника-концептуалиста, который создает тотальные инсталляции.
А вы что такое тотальная инсталляция?
Мне тоже
сразу
было безумно интересно. Что
такое понятие тотальной инсталляции ввел наш соотечественник Илья Кабаков когда-то, и под тотальной инсталляцией подразумевается, когда видоизменяется пространство, так что каждый посетитель может стать частью пространства, как бы действующим актером.
Ого.
То есть, в принципе, тотальная инсталляция была считана, в том числе она имеет некие сути с храмовостью. Почему? Потому что впервые, скажем так, в христианских богослужениях было изобретено воздействие на четыре органа чувств. Да, то есть это зачастую идет звук, это идет зрение, это идет запах. То есть,
запах тоже, и вот на этой выставке вы работаете с запахом?
Да, в том числе.
Как интересно. А какие запахи
присутствуют? Магнолия, бергамот, цитрусы.
Они меняются или как-то вот просто?
Нет, они просто фрагментарно, в зависимости от помещения, у каждого помещения есть свой запах.
А вот интересно. Сейчас,
прости, люди, все, кто нас слышит, дом-музей Станиславского, следуй за синей птицей. Я считаю, что вы должны немедленно оторваться от своих диванов, стульев и кресел и рвануть в самый центр Москвы, посмотреть на выставку, где вы не только визуально, не только звуково, я правильно, Жень, говорю, там еще и звук, но и обонятельно получите абсолютно впечатление всеми вашими органами чувств и стать участником тотальной инсталляции. Пожалуйста, сходите, люди, приобщитесь к человечности.
И это еще редкий для России жанр, да, тотальная инсталляция, насколько я понимаю?
Редкий в том числе, потому что это достаточно дорогостоящая история, и не все музеи, скажем так, идут на это, потому что достаточно рисковые.
Угу. Расскажите о четырех залах этой выставки.
Четыре зала, это как бы идет следование, да, по сказки. Первый зал у нас представляет, как раз-таки там скрывается мое полотно «Синяя птица», и там талантливый художник-монументалист Макс Ломак создал такую, скажем, инсталляцию, где дети, герои «Синей птицы», как будто играют, а птичка рядом с ними, они готовятся пойти в путешествие. Да? Здесь как раз-таки такая концепция, ну, скажем так, счастья платоновской формы. Следующий зал тоже, скажем так, это наше достижение. Почему? Потому что у нас во всех залах путешествуют клетки. И внутри, так как музей МХАТ, музей Станиславского, ну, это историческое здание исторической ценности, там нельзя прикасаться к стенам, поэтому внутри одного из залов мы как бы создали клетку, как парник, где я привез работы ребят из Луганска, да, то есть Луганская академия искусств имени Матусовского. Я был в мае, ну, скажем так, с визитом дружеским. И решил, что это неплохая возможность дать ребятам, скажем так, выставиться и сделать дебют в Москве, показав, что мы как бы являемся частью одной страны, не как бы являемся частью одной страны. И, конечно, максимально усилена еще эта инсталляция, почему это есть элемент сказочности, то, что под, скажем так, куполом этой клетки парит 500 птичек оригами, которые делали дети из 5 детских домов. То есть, по факту выставки будет собрана помощь детям, потому что это, в принципе, та тема, над которой я сейчас работаю и дальше будем работать. Это тема социализации и преодоления проблем в зависимости через арт-терапию. Поэтому это второй зал. Третий зал, там, собственно говоря, первые эскизы и чем они интересны. То, что, в принципе, в 1908 году, когда Станиславский ставил «Синюю птицу», за нее мало кто хотел взяться. Почему? Потому что постановка технически была очень сложная. И, по сути, у нас в МХТ впервые придумали, если можно так сказать, как некий 3D-эффект, или это были там вау-инсталляция, когда... сцена была натянута черным бархатом, и артисты через черный бархат поднимали вещи и плюс осветители это подсвечивали. То есть у людей из зала создавалось ощущение, что на сцене предметы парят. Поэтому третий и четвертый зал у нас являются некими такими перефразами, потому что детская милая инсталляция, как бы сцена сказочная, рядом три оригинальных эскиза художника Егорова первой постановки 1908 года, а четвертая комната, она как раз-таки самая сказочная. Есть такие ребята, с которыми нам повезло работать, Syndicate команда, они делают, для меня это, конечно, абсолютное волшебство, всякие, я не знаю, это не 3D, они как-то правильно это называют, как искусственный интеллект. То есть у нас как раз-таки на синем бархате и на ткани оживает птица и парит в отдельной комнате, отдельно синяя птица парит под музыку.
892-й задает довольно жесткий вопрос. Большинство людей не может отличить мазню от искусства. Для кого вы пишете свои работы? Все-таки не у всех жена арт-дилер.
Мои работы, во-первых, не продаются на данный момент, хотя являются частью музейных собраний и частных коллекций, это первый момент. Второй момент. Основная моя деятельность связана либо с лекторской деятельностью, либо я делаю 2-3 музейных проекта с государственными музеями в год. Поэтому это скорее именно коллаборация и взаимосвязь меня как художника в рамках тотальной инсталляции с музеями, для того, чтобы подать в новом вариации материалы, порой неожиданные.
А вот такой, правда, вот вечный вопрос, как отличить мазню от искусства? То есть для кого-то там черный квадрат — это просто квадрат, да?
А для кого-то Кандинский — это вообще ужас.
Смотрите.
В чем разница
такая? Разница достаточно простая. У искусства изначально было две формы, точнее, две функции. Первая функция искусства — это информационная. То есть искусство впервые появляется в пещерах в качестве наскальной живописи, когда люди хотели передать некую информацию. В процессе люди поняли, что информация может быть еще и декоративной. А вот дальше происходит уже следующее образование. Люди понимают, что не только информационная и декоративная, но в том числе и инвестиционная функция. И если мы разделяем, вот в этом как раз-таки есть ошибка, точнее системный сбой, что когда мы говорим искусство, мы подразумеваем, что это обладает эстетической ценностью. Но на определенном промежутке времени, как раз-таки начало 20-х лет, это было связано как раз-таки с США, так как США становится ведущим государством, в том числе по коллекционированию, и это связано с фамилиями Гугенхаймов и прочими. Да. Поэтому, собственно говоря, та же самая Пегги Гугенхайм, спасая большинство французских художников во время Второй мировой войны, которая в том числе дала дорогу Бранкузе, которая выводит после Второй мировой войны Поллока. И вот здесь ответ, что некие формы того, что сейчас называют искусством или современным искусством, в первую очередь является средством сбережения денежных средств для достаточно богатых людей. Поэтому здесь вопрос, скажу вам такой ответ. Искусство не требует посредников. То есть если для вас это красиво, хорошо, понятно, и вам в этом жить гармонично, значит для вас это имеет цену. И, наверное, это самая главная ошибка – то, что не надо никогда бояться говорить, что вы чего-то не понимаете.
Да. А действительно, правда ли, когда говорят, что несколько лет черный квадрат висит вверх ногами? Действительно можно понять, где у этой картины верх и где низ?
Знаете что, касательно этой картины вам ничего не скажу, потому что...
Черный квадрат – это искусство для Евгения Гриневича?
Для меня это манифест. Это первые манифесты, которые появились, когда, ну, опять-таки, крик или и вызов стал гораздо важнее, чем эстетическая ценность. То есть отклики «Черного квадрата». «Черный квадрат» входит в пятерку самых влиятельных произведений искусства 20 века, и мы находим отклики его и сейчас. То есть, например, есть такой известный художник европейский Маурицио Кателлан. Буквально 7 лет тому назад был достаточно громкий скандал, когда на «Арт Майами» он наклеил банан скотчем, и эта фигура стоила...
Жень, простите, наденьте наушники, у нас звонок. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей зовут. А вот вы знаете, очень интересно, но как я понял, вот мы это дети, зрители, мы это дети, мы приходим к вам, и вы, художники, показываете нам и даете синюю птицу. То есть я вот здесь почувствовал некий снобизм художников и некую, так сказать, вот, ну, уменьшение зрителя. Вот вы считаете ли вы, что вот в этих глобальных инсталляциях должен быть интерактив. Ведь мы зрителями, мы тоже художники в каком-то плане. Мы тоже, ну, мы просто не рисуем. Вот. Но мы бы тоже хотели творить. И вот не хватает ли ваших глобальных инсталляций с интерактива?
Спасибо.
Перед тем, как вы ответите, я просто хотела сказать, очень странный вопрос был задан, что, что если те, кто приходит смотреть выставку, это дети, и вы нас принижаете. Мне кажется, дети, наоборот, во-первых, они самые главные творцы и художники. И вот мне кажется, неправильно говорить, что если дети, это принижение.
На самом деле Сергей задает абсолютно правильный вопрос по нескольким причинам. Значит, мы говорим то, что каждый человек состоит из трех субличностей. Субличность ребенка, взрослого и родителя. Это как раз-таки та самая идея, которую когда-то написал Антуан Сент-Экзюпери в своем «Маленьком принце», что все взрослые – это маленькие это дети, маленькие дети которые об этом забыли. Поэтому, в принципе, Сергей говорит абсолютно правильную вещь, это новые тенденции, что когда мы говорим про тотальную инсталляцию, что посетитель должен не только смотреть, но он хочет взаимодействовать, да, поэтому конкретно в рамках данной выставки некая форма взаимодействия, безусловно, есть, когда вы можете прийти в последний инсталляционный зал. Если говорить про предыдущие свои проекты, допустим, в частности, в музее Цветаевой у нас когда-то было «Измерение любви», когда я разрешал посетителям писать на стенах свои признания в любви. У нас были «Крипта мгновений» с Центром современного искусства «Марс», когда у нас были как раз-таки видеопредсказания. Поэтому то, что говорит Сергей, это абсолютно правильно. Потому что, когда мы говорим про искусство, да, каждый из нас превращается в ребенка, вот, которому хочется творить, и у которого, и которому хочется, чтобы был элемент сотворчества.
Я согласна, но это же не принижение, что ты ребенок. Вот я к этому, что наоборот, это одна действительно из форм личности, которую может человек показать в тот или иной момент.
Но, это абсолютно мнение каждого человека, и каждый человек, ну, достоин того, чтобы его мнение было услышано. Единственное, что я могу сказать, что приходите в музей, смотрите, а потом уже отзыв делитесь, и, безусловно, если кто-то будет оставлять записи в книге предложений и своих отклики, это всегда очень интересно, потому что то, что помогает, на самом деле, стать лучше.
А вы читаете ее?
Конечно, безусловно.
Жень, вот смотрите, забавно, вот вы говорите, и вот слушали заду, чтобы зрители принимали участие в этой тотальной инсталляции. Но ведь был эксперимент Марины Абрамович, которая встала...
Было.
И предложила посетителям делать с ней все, что угодно. Ее начали избивать.
Это был, если не, я не
резать ножами.
Я помню, если не ошибаюсь, то это называется «Ритм ноль». Это была часть социальных экспериментов, которые после Марины Абрамович вышли и в дополнительный социальный эксперимент, когда условно людей разделяли на две группы, заключенных и надсмотрщиков.
Да, да.
То есть это принцип одного и того же, то, что в каждом из нас все-таки бродит звери.
Простите, перебью, да. У нас звонок. Я буду перебивать, да. Когда звонят. Да, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь.
Вот такой... Что?
Как вас зовут?
Николай.
Да, Николай.
Значит, вот по поводу черного квадрата Малевича. Я понимаю, что в его времена было уместно устраивать пляски дикарей вокруг этого вопроса. Но почему бы современным детям и всем прочим не говорить о том, что это плагиат? Совершенно бессовестный.
Расшифруйте, пожалуйста, свою мысль.
Я не понимаю, плагиат с чего?
С кого срисовали черный
квадрат? Ну, этот черный квадрат был создан задолго до Малевича. Я просто не помню имени этого человека. Но он просто увидел где-то, воспользовался невежеством социума и представил его как вот свое гениальное творение.
Ну, знаете, здесь, наверное, правильнее сказать, кто первый того и тапки.
Ну, да.
Поэтому многие очень идеи дублируются и повторяются. Здесь, наверное, скажем так, талант Малевича заключался не просто в том, что он перерисовал черный квадрат, а в том, что именно в рамках нового времени и нового искусства он этот черный квадрат наполнил смыслами. То есть он приписал этому черному квадрату какие-то определенные значения, смыслы. Наше уже дело, принимать их или не принимать.
В этом как раз уникальность именно черного квадрата Малевича. Хочется еще обсудить обязательно книгу.
Которая... Да, сейчас. Я одну смс-ку хочу прочесть. Настоящий художник любую историю может превратить в искусство. А все-таки есть ограничения?
Нету. Нету. А все ограничения только в нашей голове. Могу сказать, я очень признателен одному человеку, когда я делал свой третий музейный проект, он был в Доме музея Цветаевой. Это был большой фестиваль «Тайна занавеса», где была моя выставка, она была нанизана частью, скажем так, событийного ряда. И я помню, у меня была инсталляция, которую я частично подсмотрел, скажем так, вдохновился Кристианом Болтанским.
Как был... Малевич, где-то посмотрел человека.
Да, но мне понравился эффект выплывающих портретов, да, то есть была гримерка, был стол гримерный, и были сзади портреты выплывающих умерших актеров, которые умерли до 50 лет. И когда кто-то садился за гримерный стол, неосознанно видели потом сзади, что на тебя смотрят портреты. И люди у меня начинали плакать.
Давай про книгу. Давай. Книга, у меня в руках книга, которая книга сказок «Следуй за синей птицей». Расскажите про эту книгу, можно ли ее на выставке приобрести?
Еще интересно, что она написана на основе рекомендаций психолога.
Да.
Значит, это первая книжка из трех. Значит, книжка будет в свободной продаже через месяц, да, то есть мы ее, скажем так, сверстали, презентовали, сейчас полноценный тираж, она, ну, уже будет готова, выйдет из полиграфии 1 июля и будет доступна к продаже. Значит, теперь касательно самой книжки. В книжке 30 сказок. Да, с тем, чтобы родители могли каждый вечер, ну, из того, что 30 дней в месяц, на ночь читать ребенку сказку.
На месяц.
Да, книжка. И книжка «Месяц», и, соответственно, в книжке раскрываются какие-то определенные психологические моменты, это про то, что с детьми надо разговаривать, да, то есть это какие-то моменты зависти, неуверенности в себе, где-то какие-то сложные моменты, когда родители разводятся, где-то когда родители ругаются. То есть книжка, скажем так, была написана в том числе полноценными психологами, и мы работали авторским составом, так как когда начали работать над выставкой, стало понятно, что сейчас не хватает как раз-таки детских сказок. Потому что первичное воспитание идет именно на базе детских сказок.
Ох, все, вздохнули. И с сожалением, я напоминаю, в Доме музея Станиславского тотальная инсталляция «Следуй за синей птицей». Ловите книгу сказок «Следуй за синей птицей». Встретимся на выставке. У нас в гостях был автор этой тотальной инсталляции Евгений Гриневич.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания».
И ну мы что, продолжаем?
Сейчас мы поговорим про литературу.
Вот насколько у нас сегодня разный эфир. Театр, живопись.
Художник-концептуалист, вот выговорила наконец.
Литература. Знаете, мне иногда, особенно перед каникулами, звонят из разных средств массовой информации, говорят: «Давид, какое бы вы кино посоветовали зрителям сходить и посмотреть в кинотеатрах?» Я обычно отвечаю: никакой. Я говорю: не надо ходить в кино. Почитайте книгу. Сходите в театр. Проведите время с семьей. Не надо ходить в кино.
А потом мы удивляемся, почему никто в кино не ходит.
Ничего страшного. Вот чем больше люди будут читать, тем лучше будут люди. Представляй нашего гостя, Даша.
У нас в гостях сегодня писатель Александр Юг. Александр, здравствуйте.
Добрый день всем.
Напомни координаты.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И номер прямого эфира 8 495 7373 94 8. Звоните, и вы напрямую дозвонитесь прямо к нам в студию и сможете задать вопрос нашему гостю.
Александр, можно Саша?
Конечно.
Саша, мне всегда был интересен механизм творчество писателя. Как придумывается сюжет, откуда берутся герои, как создается книга?
Ну, я думаю, что у каждого писателя процесс...
Меня интересует лично вы.
Понятно, естественно. Ну, если мы будем сейчас говорить о книге, которая сейчас уже выходит 6-м изданием в издательстве «Репол», это книга, которая называется «Четыре четверти взрослая хроника школьной любви», и она была задумана мной, когда я заканчивал школу. То есть, по сути, в основе этой истории это личный...
Детские фрустрации.
Нет, это личный опыт, это история отношений в нашей компании, которая... Я заканчивал физмат-школу, и это история про отношения в... Я бы не сказал элитной школе, но в школе, в которой собрались такое количество умных и порядочных, и приличных людей, которых я больше никогда в жизни, наверное, уже не встречал.
В Москве заканчивали школу?
Да, Московская физико-математическая школа.
А что это за школа это была?
Школа была 444, а в фильме, который поэтому сейчас нет, эта школа... 555.
Я заканчивал физический класс в школе номер 201 имени Зои Александра Космодемьянских, поэтому любопытно, что мы с вами в этом общие. Вы по образованию физик, я по первому образованию физик. Очень забавно.
Я даже кандидат физмат-наук.
А до этого я не дошел. Я пошел в школу преподавать.
Почему именно что... сейчас решили, вот интересно, написать эту историю?
Нет, на самом деле эта история была, как я сказал, уже задумана еще в школе. Причем я был настолько нахален, что я свое вступительное сочинение писал по этой книге.
Ух ты!
Там была свободная тема, и я описывал, какие проблемы автор вскрывает.
То есть книги еще не было?
Да, получается. Но я забыл упоминать, какой автор в этой книге. Но последняя строка в сочинении была такая. Правда, пока эта книга существует в единственном экземпляре в моей голове, но когда-нибудь я обязательно напишу.
Вот тут вам 892-й спрашивает, в детстве в пионерлагере страшилки рассказывали?
Не очень.
А что?
Ну, это не моя тема.
Я, скажите, Саша, а помогает ли физическое образование в творческой работе? Ведь у физиков... У нас с вами мышление структурированное и очень конкретное.
У меня и в книге очень структурированное. Четыре четверти – это четыре этапа развития отношений. То есть каждая четверть не просто школьная. Четверть, да? Это именно то, как выстраиваются отношения между главными героями, какие этапы они проходят, к чему они приходят, и... Второе, кажется, это четыре четверти пути по Высоцкому, когда...
Ну, спокойно, ему остается пройти не больше четверти пути.
И он срывается на последней четверти.
Так вот, попробуй гробь не по проволоке над ареной, но по нервам, по нервам.
Эта тема тоже проходит красной нитью через эту книгу, и это не случайно.
Вот здесь как раз физика, даже в названии получается цифры в чем-то
это
отразилось.
Это Высоцкий в названии.
Это Высоцкий.
Ну
это
да, Высоцкий. Ну и Высоцкий, и тоже физик, да. Потому что все-таки числовое значение.
Вот, и я начал с того, что эта книга была написана по, на основе, скажем так, моих юношеских представлений, но написана она была спустя 25 лет. То есть к этому времени, конечно, я прошел уже достаточно большой путь, и поэтому, когда эту книгу читают молодые люди, они узнают себя. Потому что история, которая написана в этой книге, это история любви, история Ромео и Джульетты в современном мире, в мире не самом лучшем, не самом чистом, в котором должно быть место для светлой, чистой и любви, как говорит герой, без которой невозможно дышать.
Как Галя спел, но в этом лучшем из миров не все давно до лампочки. Слушайте, а обязательно ли писать книгу, основываясь на собственном жизненном опыте? Можно придумать то, чего никогда не было?
Да, конечно. На самом деле, это моя вторая книга. Первая книга была, я написал «Американский детектив». «Американский», потому что писался он в 90-е годы, когда кроме «Американских детективов» ничего не было и ничего не читалось.
Вы написали под псевдонимом Джейн Хэдли Чейз?
Я написал под псевдонимом Александр Юг ровно потому, чтобы под этим псевдонимом можно было выпустить и а-ля «Американский детектив», и книгу, которая чисто российская. Только о нашей действительности.
Вы в каком-то интервью кокетливо сказали: «Я не профессиональный писатель». А по-вашему, кто такой профессиональный писатель?
Мне сложно сказать. Я могу сказать про себя, что когда я стал физиком, я понимал, что я могу быть физиком и неплохим, но это не то, что из-за чего рвется душа. Книгу, которую, вот мы, о которой сейчас говорили, «Четыре четверти», это книга, без которой я бы не, если бы я ее не написал, я не смог бы жить. Я должен был высказаться, я должен был донести эти мысли до современных молодых ребят, и не обязательно только для них, потому что эту книгу читают в разном возрасте. Я говорил, что я ее начал задумывать, когда сам был молодым, а написал уже в другом возрасте, и поэтому каждый в своем возрасте находит в этой книге что-то свое, то, что приходит с возрастом, поэтому ее перечитывают. Удивительное дело, меня, когда заказывали эту книгу...
Заказывали? Это да. Как? Это как Микеланджело заказали, практически так. Расписывая Сикстинскую капеллу?
Именно так. То есть я говорил, что первая книга, которую я написал, был «Американский детектив». Да. Назывался он «Темная сторона солнца». Он вышел тоже в издательстве «Репол». Довольно много лет назад, но ее можно еще с трудом, но найти очень качественную книгу, потому что я на тот момент читал очень много детективов и видел, насколько они халтурно написаны.
О, бедный Чейз.
Нет, я не говорю про Чейза, я говорю про то, что выходило на тот момент.
Тогда масса.
И братья Вайнеры туда же.
Вот. Но среди того, что я читал, очень редко попадалась качественная литература. И мне нужно было показать, что и в этом жанре может быть очень богатый язык. У меня в детективе есть даже стихи. Хотя это я нарушаю там 20 правил написания детектива.
Законы жанра.
Да, законы жанра.
Надо сказать, что помимо того, что в свое время в Россию хлынула литература отвратительного качества, еще более чудовищного качества были переводы.
И это
переводы
тоже
были такие, что можно было сойти с ума. Впечатление, что переводили люди, вообще не знающие русский язык.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно.
Вот к разговору о профессиональном писателе, 892-й пишет: профессионал не то же самое, что профессия. Профессия — это то, чем люди зарабатывают. Согласны, Александр?
Абсолютно согласен, потому что, если честно, заработать литературой, ну, Я себе не представляю, как. Когда вышел вот этот, не вышел, когда был написан этот детектив, и меня познакомили с литературным агентом Марининой, ну, во-первых, он сказал, что я сильно опоздал, потому что я писал этот детектив 10 лет и 7 раз переписывал его от начала, от корки до корки. Компьютера еще тогда не было. И к этому моменту детективы стали российские бандитские детективы, там «Улицы разбитых фонарей» и «Иже с ними».
«Ментовские войны» и прочее, да.
А как сказал Натан Заблоскис, это литературный агент Марины, у вас интеллектуальный интеллигентский детектив. И говорит, сейчас таких нет, поэтому я готов вас раскрутить до уровня Маринины, но вам нужно в год писать по 4 детектива.
Всего ну, а можно и до уровня Донцовой в год писать 24 детектива.
Да, нет, каждый это... месяц по детективу. Да. Вот как пишут же, выходят.
Ну, это немножко другая история.
Негров не пробовали нанимать?
Вот, именно, именно. Да. Это не мой стиль, поэтому, и, собственно говоря, мы начинали говорить о том, почему мне их заказали, потому что в издательстве АСТ, куда я пришел, разговор повторился один в один. Все замечательно, серии такой нет, 4 детектива в год, мы делаем серию под вас. Я сказал, что это просто невозможно. И вот тогда возник вопрос, а что у вас еще есть? А где вы работаете? Я говорю, работаю я в холдинге. Говорит, о, замечательно, напишите про холдинг, у нас такая серия есть. Я почесал затылок и сказал, написать я, пожалуй, смогу. Но работы там уже нет.
Слушайте, скажите, а как вы вообще работаете? Сегодня в полдень по расписанию у меня подвиг. То есть в 12 часов дня вы садитесь, я сегодня должен написать 10 страниц.
Когда я писал именно 4 четверти, потому что тогда на вопрос, сейчас, а что
простите, у вас... Саш, извините, наденьте наушники, у нас звонок. Да, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алиса.
Да, Алиса.
Я хотела спросить у автора, когда он создает книгу, он работает по вдохновению, когда оно появляется, или составляется какой-то вот график работы, и, например, сколько-то часов в день работы над произведением?
Спасибо. Спасибо. Помните строчку? Меня сегодня муза посетила, да. Посетила, так никого не встретив и ушла.
Ну, работать без вдохновения вообще невозможно.
А если не пришло?
А если не пришло, я, у меня на столе лежит томик «Ремарка». Я открываю его в любом месте.
Какую книгу?
Больше всего я люблю «Трех товарищей», «Триумфальную арку». Я его всего прочел.
«Возвращение на Западном фронте» без
Я прочел все. Но у меня есть любимый, который я открываю... В любом месте у меня есть разные переводы, и я их и это мне дает вдохновение.
Вы себе что... напоминаете последнего оставшегося в живых романтика Готфрида Ленца?
Ну, я себе напоминаю только себя, скажем так.
А правильно я понимаю, что готовится, и уже даже была премьера, и готовится выпуск в прокат экранизации книги «Четыре четверти».
Да. Как происходит процесс продажи прав на экранизацию?
В моем случае не было понятия продажи прав, потому что я участвовал в этой экранизации с самого начала.
С автором сценария.
Как сценарист.
Да. Как соавтор сценария. Книга – это замечательно. Книга дает возможность высказаться автору полностью так, как он хотел бы и что он хотел донести. Потому что книга, на самом деле, абсолютно пронзительная, она очень глубокая, и таких книг, вообще говоря, почему шестое издание? Потому что мне издатели говорят, что за эти 20 лет ничего подобного, к сожалению, похожего не произошло. Да ты сами появились.
У вас вот. История любви.
Да.
Да. У вас в книге секс будет?
Очень...
Юношеская же любовь.
Да.
Вот я про это и спрашиваю. Ну, конечно. Секс есть?
Он очень-очень красиво и аккуратно описан. Конечно.
Значит, есть.
Да, это понятно.
Конечно. Нет, там...
Это же... классический юношеский секс, пока родители вышли на кухне, на подоконнике в подъезде.
Под заголовок «Взрослая хроника школьной любви» – это история ребят, которые опередили свой возраст и своих сверстников. Это
тогда им... там секс должен быть безудержный.
Это у них должен быть безудержный, а в книге он должен быть красивый и очень, очень аккуратно и чисто описан. И то же самое и в фильме. Да, то есть, конечно, книга – это очень здорово, это очень глубоко. Но чтобы дойти до широких,
до аудитории,
этого недостаточно, как, к сожалению, мы знаем. Поэтому у меня была идея и желание увидеть это на экране. Более того, я могу сказать, что у книги огромное количество фанатов. То есть 20 лет, когда я заглянул в интернет, я увидел, что несколько фанатских клубов. Там народ переживал, во-первых, переживал, где найти эту книгу. Угу. Это первая была тема. Вторая тема, кто сколько раз ее перечитывал. Там 3 – это норма, а там 7-8 – это тоже сплошь и рядом.
А говорили люди, что узнавали себя, вспоминали как-то свою любовь?
Причем, знаете, в комментариях, комментарии бывали прямо противоположные. Одни говорили, таких школ и таких классов, и таких компаний, и таких отношений не бывает. И те, которые говорили, это про меня, я себя узнал, это точно про меня, вот только что... там рисовать мой мальчик не умеет.
А вот по экранизации вы посмотрели уже то, что получилось? Как вам кажется, как писателю, автору этой истории изначально, насколько книга и фильм получились похожими? Удалось ли воплотить книгу?
Знаете, я все время говорю, что это 2 самостоятельных произведения художественных. Мы передали основную тему, основное настроение этой книги, но очень далеко, во-первых, отошли от первоисточника, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы не смогли полностью передать всю глубину и все нюансы.
Но вообще при экранизации невозможно полностью передать?
Невозможно. Ну, да. Невозможно. И я это прекрасно понимал, поэтому я боролся за главных героев. Отпустил героев второго плана на самотек, уже позволил с ними, кажется, поэкспериментировать. Они немножко другие. Многие герои объединяют в себе героев из книги, какие-то вещи появились новые, а каких-то из книги оказались опущены. А
вот смотрите, сейчас, прости, к вам приходит человек и говорит: Александр, я увидел на афише фильм «Четыре четверти». И я увидел на прилавке книжного магазина книгу «Четыре четверти». Куда мне сначала пойти? В магазин или в кинотеатр?
Я думаю, что оба пути возможны.
Вы лично, Александр Юг, что вы говорите этому человеку? Куда пойти?
Ну, вообще, в начале книгу.
В начале было слово.
Книга, она первоисточник, и, зная книгу, ты лучше поймешь то, что увидишь на экране.
Сам фильм. А вот как раз в главных ролях в фильме будет Надя Михалкова, Любовь Толкалина, Ирина Пегова. Вы как-то принимали участие в кастинге? Советовались ли с вами? Или вот по поводу кастинга это было самостоятельное решение продюсеров или режиссера?
Более того, я скажу, что я настаивал, чтобы такие знаковые актеры сыграли в этом фильме. Да, конечно, молодежь у нас.
То есть вы их видели на этих...
Не просто видели. У нас была договоренность с режиссером, поскольку я выступаю еще и в качестве не только соавтора, но и продюсера этого фильма. Угу. Поэтому у нас договоренность, что мы советуемся и согласовываем в том числе не только сценарий, но и исполнителей.
К сожалению, смотрите, у нас есть для всех слушателей сюрприз. Мы сейчас можем включить песню из фильма «Четыре четверти». 2 слова про эту песню. Что это за песня, кто поет, чьи стихи?
Это стихи мои, на мои стихи. Песня была написана специально для этого фильма. изначально она планировалась, что она будет встроена в повествование.
А сейчас на титрах?
Но сейчас она пойдет на титрах, но титры, я не скажу почему, но все будут смотреть титры от начала до конца.
Кто поет?
Это молодые исполнители, а музыку написал Матвей Журавлев.
Ну что же, песня из фильма «Четыре четверти». У нас в гостях был автор повести, романа «Четыре четверти» Александр Юг, автор стихов к песне, которую вы сейчас услышите. Вы слушали программу «Синемания» Дарьи Павлова.
И Давид Шнейдеров.
И через неделю здесь же и тогда же.
На этом же месте, в это же время.
Говорят, что нам пока нельзя любить. Пускай ворчат, не отрываясь от дивана, что наше дело только физику долбить.
Любовь придет и разрешение не спросит, ей никакого дела нет до наших лет. И обратит она весну глухую осень, на поезд счастья даст посадочный билет. И унесет нас поезд счастья от вокзала.
Yeah.